Глава 13. Я большой. Впрочем, и эти мысли имели свою прелесть. 8 мая, вернувшись с последнего экзамена «Закона Божия», я нашел дома знакомого мне подмастерье от Розанова, который еще прежде приносил на живую нитку сметанный мундир и сюртук из глинцевитого черного сукна с отливом и отбивал мелом лацкана, а теперь принес совсем готовое платье с блестящими золотыми пуговицами, завернутыми бумажками. Надев это платье и найдя его прекрасным, несмотря на то, что Джером уверял, что спинка сюртука морщила, я сошел вниз с самодовольной улыбкой, которая совершенно невольно распускалась на моем лице, и пошел к Володе, чувствуя, как будто и не замечая взгляды домашних, которые из передней, из коридора жадностью были устремлены на меня. Гаврила Дворецкий догнал меня в зале, поздравил с поступлением, передал по приказанию папа 4 беленькие бумажки и сказал, что тоже по приказанию папа с нынешнего дня кучер Кузьма, пролетка и гнедой красавчик в моем полном распоряжении. Я так обрадовался этому почти неожиданному счастью, что никак не мог притвориться равнодушным перед Гаврилой и, несколько растерявшись и задохнувшись, сказал первое, что мне пришло в голову. Кажется, что красавчик — отличный рысак. Взглянув на головы, которые высовывались из дверей передней и коридора, не в силах более удерживаться, рысью побежал через залу в новом своем сюртуке с блестящими золотыми пуговицами. В то время как я входил к Володе, за мной послышались голоса Дубкова и Нехлюдова, которые приехали поздравить меня и предложить ехать обедать куда-нибудь и пить шампанское в честь моего вступления. Дмитрий сказал мне, что он, хотя и не любит пить шампанское, нынче поедет с нами, чтобы выпить со мною на «ты». Дубков сказал, что я почему-то похож вообще на полковника. Володя не поздравил меня и весьма сухо только сказал, что теперь мы послезавтра можем ехать в деревню. Как будто, хотя он был и рад моему поступлению, ему немножко неприятно было, что теперь и я такой же большой, как и он. Джером, который тоже пришел к нам, сказал очень напыщенно, что его обязанность кончена, что он не знает, хорошо ли, дурно ли она исполнена, но что он сделал все, что мог, и что завтра он переезжает к своему графу. В ответ на все, что мне говорили, я чувствовал, как против моей воли на лице моем расцветала сладкая, счастливая, несколько глупо самодовольная улыбка, и замечал, что улыбка эта даже сообщалась всем, кто со мной говорил. И вот у меня нет гувернера, у меня есть свои дрожки, имя мое напечатано в списке студентов, у меня шпага на портупее, будочники могут иногда делать мне честь. Я большой. Я, кажется, счастлив. Обедать мы решили у Яра в 17:05. Но так как Володя поехал к Дубкову, а Дмитрий тоже по своей привычке исчез куда-то, сказав, что у него есть до обеда одно дело, то я мог употребить 2 часа времени, как мне хотелось. Довольно долго я ходил по всем комнатам и смотрелся во все зеркала, то в застегнутом сюртуке, то совсем в расстегнутом, то в застегнутом на одну верхнюю пуговицу, и все мне казалось отлично. Потом, как мне несовестно было показывать слишком большую радость, я не удержался, пошел в конюшню и каретный сарай, посмотрел красавчика, Кузьму и дрожки. Потом снова вернулся и стал ходить по комнатам, поглядывая в зеркала и рассчитывая деньги в кармане, и все так же счастливо улыбаясь. Однако не прошло и часу времени, как я почувствовал некоторую скуку или сожаление о том, что никто меня не видит в таком блестящем положении, и мне захотелось движения и деятельности. Вследствие этого я велел заложить дрожки и решил, что мне лучше всего съездить на Кузнецкий мост, сделать покупки. Я вспомнил, что Володя при вступлении в университет купил себе литографии лошадей Виктора Адама, табаку и трубки, и мне показалось необходимым сделать то же самое. При обращенных со всех сторон на меня взглядах и при ярком блеске солнца на моих пуговицах, кокарде, шляпы и шпаги, я приехал на Кузнецкий мост и остановился подле магазина картин Дациара. Оглядываясь на все стороны, я вошел в него. Я не хотел покупать лошадей Адама для того, чтобы меня не могли упрекнуть в обезьянстве Володи, но, торопясь от стыда в беспокойстве, которое я доставлял услужливому магазинщику, выбрать поскорее, я взял гуашью, сделанную женскую голову, стоявшую на окне, и заплатил за нее 20 рублей. Однако, заплатив в магазине 20 рублей, мне все-таки казалось совестно, что я обеспокоил двух красиво одетых магазинщиков такими пустяками, и притом казалось, что они все еще слишком небрежно на меня смотрят. Желая им дать почувствовать, кто я такой, я обратил внимание на серебряную штучку, которая лежала под стеклом, и, узнав, что это был поркрайон, оправа для карандаша, который стоил 18 рублей, попросил завернуть его в бумажку и, заплатив деньги и узнав еще, что хорошие чубуки и табак можно найти рядом в табачном магазине, учтиво поклонясь обоим магазинщикам, вышел на улицу с картиной под мышкой. В соседнем магазине, на вывеске которого был написан «Негр, курящий сигару», я купил тоже из желания не подражать никому ни Жукова, а султанского табаку, стамбулку-трубку и два липовых и розовых чубука. Выходя из магазина к дрожкам, я увидел Семенова, который в штатском сюртуке, опустив голову, скорыми шагами шел по тротуару. Мне было досадно, что он не узнал меня. Я довольно громко сказал «Подавай!» и, сев на дрожки, догнал Семенова. «Здравствуйте-с», — сказал я ему. «Мое почтение», — отвечал он, продолжая идти. «Что же вы не в мундире?» — спросил я. Семенов остановился, прищурил глаза и, оскалив свои белые зубы, как будто ему было больно смотреть на солнце, но, собственно, за тем, чтобы показать свое равнодушие к моим дрожкам и мундиру, молча посмотрел на меня и пошел дальше. С Кузнецкого моста я заехал в кондитерскую на Тверской, и хотя, желая притвориться, что меня в кондитерской преимущественно интересуют газеты, не мог удержаться и начал есть один сладкий пирожок за другим. Несмотря на то, что мне было стыдно перед господином, который из-за газеты с любопытством посматривал на меня, я съел чрезвычайно быстро пирожков 8 всех тех сортов, которые только были в кондитерской. Приехав домой, я почувствовал маленькую изжогу, но, не обратив на нее никакого внимания, занялся рассматриванием покупок, из которых картина так мне не понравилась, что я не только не обделал ее в рамку и не повесил в своей комнате, как Володя, но даже тщательно спрятал ее за комод, где никто не мог ее видеть. Поркрайон дома мне тоже не понравился. Я положил его в стол, утешая себя, однако, мыслью, что эта вещь серебряная, капитальная и для студента очень полезная. Курительные же препараты я тотчас решил пустить в дело и испробовать. Распечатав четверку, тщательно набил стамбулку красно-желтым, мелкой резки султанским табаком, я положил на нее горящий труд и, взяв чубук между средним и безымянным пальцами, положение руки особенно мне нравившееся, стал тянуть дым. Запах табака был очень приятен, но во рту было горько и дыхание захватывало. Однако, скрипив сердце, я довольно долго втягивал в себя дым, пробовал пускать кольца и затягивался. Скоро комната вся наполнилась голубоватыми облаками дыма, трубка начала хрипеть, горячий табак подпрыгивать, а во рту я почувствовал горечь и в голове маленькое кружение. Я хотел уже перестать и только посмотреться с трубкой в зеркало, как, к удивлению моему, зашатался на ногах. Комната пошла кругом, и, взглянув в зеркало, к которому я с трудом подошел, я увидел, что лицо мое было бледно, как полотно. Едва я успел упасть на диван, как почувствовал такую тошноту и такую слабость, что, вообразив себе, что трубка для меня смертельна, Мне показалось, что я умираю. Я серьезно испугался и хотел уже звать людей на помощь и посылать за доктором. Однако страх этот продолжался недолго. Я скоро понял, в чем дело, и страшной головной болью, расслабленный, долго лежал на диване, с тупым вниманием вглядываясь в герб Бостонжогла, изображенный на четверке, валявшуюся на полу трубку, окурки и остатки кондитерских пирожков, и с разочарованием грустно думал. Верно, я еще не совсем большой, если не могу курить, как другие, и что, видно, мне не судьба, как другим, держать чубук между средним и безымянным пальцами, затягиваться и пускать дым через русые усы. Дмитрий, заехав за мною в 17:00, застал меня в этом неприятном положении. Выпив стакан воды, однако, я почти оправился и был готов ехать с ним. «И что вам за охота курить?» — сказал он, глядя на следы моего курения. «Это все глупости и напрасная трата денег. Я дал себе слово не курить. Однако поедем скорее. Еще надо заехать за Дубковым».